Наконец они ушли, а мы вернулись в спальню. Его привели через час. Лично акула. Пришлось выслушать все, что акула имел сказать по поводу тесноты в других группах, а также по поводу дружбы, которая должна царить среди обделенных судьбой. Наговорившись, он отчалил. Красный все это время смотрел в пол, а мы — на него. Вельветовая куртка была ему велика, а свитер под ней мал. Он стоял чуть косолапо, и кроме веснушек на нем мало что можно было разглядеть. Глаза непонятного цвета, в крапинку, как продолжение веснушчатого лица. И обгрызанные ногти. Он был ужасно спокойный. Какими не бывают, не должны быть те, кого только что привели. Это его спокойствие понравилось всем. Я ни на кого не смотрел, но чуял, что это так, и радовался за него.
«Эпилептик», — проворчал лорд, — «только этого нам не хватало для полного счастья, чтобы кто-то тут бился в припадках».
«Не утрируй», — сказал ему волк, — «вспомни себя в первый день. Куда там трем эпилептикам?»
«Спокойный ребенок», — отметил Горбач, — «даже, можно сказать, симпатичный. Я бы взял».
Пока его обсуждали, Красный смотрел в пол, а лицо у него было отрешенное, как у слепого, когда тот слушает музыку. Я не участвовал в обсуждении. Я один знал, что он такое. Он был дракон. Он был красный, сказочный человек из другой жизни, потому что просто так, ни с того ни с сего, в пираньих семьях не появляются грустные люди с умными глазами, о которых рассказывают небылицы. Я беспокоился только из-за сфинкса. Мне казалось, что его знаменитая проницательность куда-то пропала. Сфинкс подошел к нему. «Ты останешься здесь, только если мы этого захотим», — сказал он. «Получишь кличку и станешь одним из нас, но только если мы захотим». Я сразу успокоился. Сфинкс не имел привычки объяснять новичкам такие вещи и вообще пускаться в объяснение. Значит, он тоже что-то почуял. Только не захотел признаваться. Красный посмотрел на него.
«Тогда захоти, пожалуйста», — ответил он. «И я останусь».
Он сказал «захоти», как будто знал, что именно сфинкс решает, кому у нас оставаться, а кому уходить.
«Я очень устал», — добавил он. «Правда, очень устал».
Он говорил не о нас, а о чем-то, что было раньше.
«Хорошо», — согласился сфинкс.
«Мы примем тебя». Только поклянись, что не будешь взрывать аппаратуру, вызывать грозу, летать на метле и превращаться в зверей. Стая захихикала над шуткой, которая вовсе ей не была.
«Я ничего этого не умею», — серьезно сказал новичок. «Но я понял тебя. И если так надо, то я клянусь».
Стая опять развеселилась. Одному мне не было смешно. Так у нас появился Македонский.
Новичок — это всегда события. Они совсем-совсем другие. На них интересно даже просто смотреть. Смотреть и видеть, как они понемногу меняются, как дом засасывает их, делая своей частью. Многие терпеть не могут новичков, потому что с ними много возни. Но я, например, их люблю. Люблю наблюдать за ними, люблю расспрашивать и дурачить, люблю странные запахи, которые они приносят с собой, и много всего еще, что не объяснишь словами. Там, где есть новичок, скучно не бывает. Так было с лордом и со всеми, кто был до него, вообще со всеми, кого я помнил. А с Македонским — нет. Он пришел, как будто и не снаружи, еще более здешний, чем мы сами, с тенью решеток на лице, с голосом тихим, как шелест дождя, с воспоминаниями о каждом из нас, словно родился здесь и вырос, впитав все цвета и запахи. Самый здешний из всех, кого я встречал. Он сдержал свое слово и не делал ничего такого, чего не делали бы остальные. Он был даже слишком тихим. Вот только иногда закатывался, ломая и круша все вокруг. Но это случалось редко. Единственное, что он себе позволял необычного — прогонять наши плохие сны. Я видел, как. Он вдруг вскакивал, подходил к кому-нибудь из спавших, шептал в ухо что-то неслышное и отходил.
Мы перестали просыпаться от криков, чужих и своих собственных, и ночи стали намного спокойнее. Кроме тех, что наступили после волка. Я ловлю эту мысль и пробую развернуть ее обратно, не думая об этом. Кроме тех ночей. Тогда не мог помочь и Македонский. Тогда... Хватит! Об этом думать нельзя! С трудом, но все же удается притормозить. Я вдруг замечаю, что плачу, и радуюсь, что идет дождь. Уже настоящий. Запрокидываю голову, чтобы промокнуть сильнее. Меня начинает трясти от холода, который, пока я думал о другом, давно уже пролез под куртку и под все жилетки. Даже зубы стучат. Пора возвращаться. Подъезжаю к крыльцу и жду. Стемнело быстро и незаметно. В окнах за занавесками мелькают тени. И музыка вроде громче обычного. А может, мне так кажется из-за дождя и темноты, в которых я совсем один, всеми брошенный и забытый. Становится обидно. Потом очень обидно. Потом ужасно обидно. «Ты чего орешь, табаки?» Македонский сбегает по лестнице, держа над головой растянутую куртку. «Сам же хотел остаться».
«Хотел, а потом передумал. А скат слишком скользкий, сам понимаешь. Пришлось звать на помощь».